«О боги, неужели мы наконец-то одни?» — пробормотал Роджер, испытывая полузабытое ощущение из пиратского прошлого. «Ура, мы оторвались от погони и ушли с добычей».
«Что?»
— рассеянно переспросила Полина. Девушку терзала совесть и из-за Вадима, и из-за Ланса с Аликом. Умом она понимала, что котик справится с ребенком куда лучше них с Роджером. Скорее, им бы Ланса на помощь звать пришлось, но все равно чувствовала себя виноватой. «Я говорю, посмотри, куда мы летим», — повысил голос Сакай. На плоской крыше небоскреба стоял искусно подсвеченный домик, будто перенесенный сюда из сказки, приземистый, с уймой декоративно-опорных столбов и башенок, загнутыми, как птичьи крылья, крышами. Даже черепица похожа на перья или ярко-алую чешую. Классическая японская архитектура эпохи Хэйан, много взявшая от китайской, но отличающаяся характерной асимметрией. Внешне это точная копия храма Хуода в монастыре Бёдо-ин. Ну а внутри уже, разумеется, современный ресторан.
«Ага»,
— неубедительно восхитилась Полина, едва скользнув по нему взглядом.
«Очень мило».
Маленькая парковка позади домика оказалась сплошь забита флайерами и катерами. Роджер еле нашел место, и то повезло. Кто-то как раз взлетел. Распорядитель при входе в ресторан был темнокож и одет в светлый костюм-тройку, но с истинной японской невозмутимостью скользнул взглядом по кимоно, церемонно поклонился посетителям и припоручил их услужливому официанту Денепцу. Усевшись за столик, Полина первым делом вытащила видеофон.
«Ланс, ну как вы там?» «Молодцы. У нас тоже все в порядке. Вот как раз долетели».
Девушка облегченно вздохнула и, наконец, осмотрелась.
«Ой, как тут красиво!»
Роджер гордо кивнул, словно здешний интерьер был его заслугой. «Все как надо. Простота и изящество. Потолок отделан декоративными бамбуковыми балками. На светлых стенах редко, но метко висят свитки с каллиграфией на рисовой бумаге и картины известных японских художников. А народу ровно столько, чтобы и не раздражал, и не страшно было сидеть в пустынном зале. Правда, тоже на стульях, как в том парковом кафе, а не на циновках. Но это как-нибудь можно пережить. Ты когда-нибудь была в японском ресторане?»
«Да, конечно».
Полина припомнила получше и поправилась.
«То есть в таком, конечно, нет. Так, с однокурсниками в кафешке ходила, но это совсем не то. А ты научишь меня правильно есть палочками? А то они у меня вечно выпадают».
Разумеется, Роджер готов был учить ее до последней крупинки риса. Такой прекрасный повод коснуться тонких нежных пальчиков девушки. Сакай тут же заказал самый большой набор суши, и спустя каких-то 5 минут официант торжественно поставил между парочкой огромное блюдо в форме корабля из светлого дерева, с носа до кормы, груженного всевозможными маки и нигири. В центре, сразу бросаясь в глаза, красовалось здоровенное бурое насекомое, лапками вверх примотанное к комочку риса тонкой полоской водорослей.
«Приятного аппетита!»
— невозмутимо пожелал официант, упархивая к соседнему столику.
«Ух ты!»
Полина осторожно потыкала насекомое палочкой, и оно к восторгу девушки немедленно ожило, заперебирало лапками и зашевелило длинными усами. Роджер сбросил оцепенение и громко окликнул. «Официант!» А когда встревоженный Денебец торопливо вернулся, ледяным тоном осведомился. «Почему у нас в блюде таракан?»
«Это не таракан», — в один голос и с одинаковым возмущением возразили Полина и официант. «Это альфианский жук-стрекотун»,
— на сей раз девушка успела первой.
«Это нигири-дзуси таранигара», — вежливо поправил клиентку Денебец. «Последний писк кулинарной моды в современной Японии».
Роджер проглотил дурацкое возражение, что он предпочел бы Японию подревнее, и ограничился более логичным. «Но мы его не заказывали». Жук внезапно издал низкий ракочущий звук, сообщая, что он тоже против этой затеи.
«Это комплимент от шеф-повара», — пояснил официант. «Полагается всем молодоженам, которые посетили наш ресторан».
«Что?» Денебец истолковал это как просьбу об инструктаже. Видимо, Роджер был далеко не первым поставленным в тупик клиентам.
«Берете его палочками, обмакиваете в соус, от которого таранигара на несколько секунд цепенеет, и быстро проглатываете. В желудке он очухается, и будет приятно скрестись еще несколько минут».
У Роджера заскреблось в желудке прямо сейчас. «А хотя бы надкусить его нельзя?»
«Не советую. Он очень мерзкий на вкус. Потом час отплевываться будете».
«Тогда в чем смысл?»
«Он очень питательный и полезный, особенно для невест», — заговорщически скрестил лапы Денебец. Роджер, наконец, сообразил, почему их приняли за молодоженов. «Это, — процедил он, — национальная японская одежда. Мужская. Повседневная. Что у вас за ресторан такой, если вы в этом не разбираетесь?»
Смущенный официант рассыпался в извинениях и потянулся к Сету, собираясь унести его на кухню и обестараканить. Но Полина поспешно ухватила дощечку за края и придвинула к себе.
«Нет, лучше принесите контейнер. Мы употребим эту таранигару в более романтической обстановке».
Роджер с присвистом выдохнул воздух сквозь сцепленные зубы и откинулся на спинку стула. Раньше у него таких накладок в этом заведении не было. Правда, и заходил он сюда в обычной одежде, с компанией друзей.
«Не обижайся», —
умиротворяюще сказала Полина.
«Он же инопланетянин. Что с него взять? Ресторан, хоть и японский, но все-таки неземной. Сомневаюсь, что сюда часто приходят люди в средневековых кимоно».
«Вот и я, кажется, зря его надел», — горько подумал Роджер, но тут девушка порозовела, потупилась и, пытаясь подцепить палочками лепесток маринованного имбиря, застенчиво добавила.
«Хотя, с моей точки зрения, мужчинам оно ужасно идет. Особенно тебе».
Роджер воспрянул духом и, взявшись за палочки, показал Полине мастер-класс. Девушка оказалась способной ученицей, а может, и раньше умела есть палочками и просто решила немного пококетничать. Вот только слишком часто отвлекалась на ближайшее окно, по иронии судьбы, выходившее как раз на дом Вадима. В темноте выделить из скопища городских огней нужную искорку было столь же безнадежным делом, как без навигаторской программы сориентироваться в дальнем космосе по звездам. Но Полина помнила, с какой стороны они прилетели. Разбалтывая в соусе крошку васаби, Роджер вспомнил забавную историю и хотел ее рассказать, но обнаружил, что девушка снова уткнулась в видеофон.
«Лансик, как там Алик? Не плакал? А кушал? А на горшок ходил? А ты? Не скучайте, мы уже скоро вернемся».
Сакайе оставалось либо сделать харакири, либо смириться, что свидание у них получилось на четверых. Пусть даже двое других остались в 5 километрах отсюда. Ну, хотя бы поесть дали. Саркастически подумал он, подхватывая палочками футамаки с угрём и такуаном.
«У них все в порядке?»
— так радостно сообщила Полина, словно Сакай, затаив дыхание, ждал этой информации. К счастью, набитый рот позволил Роджеру не комментировать ее, а лишь одобрительно кивнуть. Официант принес прозрачный контейнер и, продолжая извиняться за ошибку, услужливо переложил туда злосчастное нигири-дзуси. Полина взяла контейнер в руки и легонько потрясла. Жук старательно прикидывался дохлым и оттого несъедобным, но зоолог все-таки заметила рефлекторное подрагивание усов и торжествующе усмехнулась.
«Покажу Лансу. Ему наверняка понравится».
«Он тоже любит животных?» — удивился Роджер.
«Ну, не то чтобы любит, но наблюдает за ними подолгу и с интересом. Ланс вообще своеобразный».
Полина кое-что вспомнила и хихикнула.
«Я ему как-то кубик Рубика подарила. На, говорю, поиграй».
«И что он с ним сделал?» — заинтересовался Роджер. «Потерял или сломал?»
«Нет, нарисовал. С 5 ракурсов. Сказал, что да, отличная игра».
«Слушай», — внезапно спохватилась Полина, «тебе не кажется, что я веду себя как чокнутая мамаша? Думаю и говорю только об оставшихся дома детях».
«Есть немного», — согласился Роджер. Видимо, так выстрадано, что девушка разом погрустнела.
«Наверное, если бы у меня действительно было 2 маленьких детей... ты бы ни за что не пригласил меня на свидание, да?»
Виновато пробормотала она.
«А я-то еще вечно на свою маму сержусь, что она такая наседка».
«Ну что ты!» — испугался Сакай и, подавшись вперед, нежно положил ладонь на Полине на запястье. «И с 2 бы пригласил, и с 3, да хоть с 10. Особенно, если бы это были наши дети», — вертелось на языке у Роджера, и, глядя в просиявшие глаза девушки, он уже готов был это выпалить. А дальше будь что будет, как вдруг вдалеке за окном что-то ярко вспыхнуло и расцвело огненной хризантемой, а миг спустя донесся глухой, острохарактерный звук взрыва. Контейнер выпал у Полины из рук. От удара о колени раскрылся. Нигири-дзуси таранигара вывалилась и, удачно упав лапками вниз, кинулась на утек, унося с собой как трофей комок, примотанного к спине риса. Девушка, даже не заметив этого, трясущимися руками сгребла со стола видеофон. «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны доступа», — равнодушно доложила коммуникационная программа.
Еще 3 часа назад Роджер был уверен, что сегодняшний вечер станет прекрасным и незабываемым. Впрочем, насчет последнего он, кажется, не ошибся. Примчаться через 10 минут не получилось. Какое-то нецензурное японское ругательство умудрился так припарковать свое корыто рядом с флайером космического мозгоеда, что взлететь, не отломив кусок от того или другого, было невозможно. Пришлось вызванивать владельца и, теряя драгоценное время, спорить с ним, кто тут кусатаре. Когда Роджер с Полиной наконец добрались до дома, вернее, места, где он недавно стоял, все уже закончилось. По черно-белым, в саже и пене развалинам, хищными тенями шастали 3 пожарных киборга в огнеупорных костюмах с портативными огнетушителями, пристреливая из них редкие язычки пламени и дыма. «Как демоны в поисках душ», — с содроганием подумал Роджер. Участок был оцеплен полицией. Ближе 50 метров никого не подпускали, особенно подозрительного типа в кимоно и его зареванную подружку. Но Сакаи показал жетон, и недоразумение разрешилось. «Где они?» «Кто?» — опешил выловленный Роджером сержант полиции. «Киборг и маленький ребенок. Они были в этом доме за несколько минут до взрыва». «Но...» — сержант замялся, подбирая максимально тактичные слова, и Сакаи с ужасом понял, что последняя надежда — увидеть понуро сидящих в полицейском флайере деток и задать им хорошую трепку за плохое поведение исчезла. Ланс с Аликом были в доме и до взрыва, и во время. «Как же это они умудрились?» — потерянно пробормотал Роджер, хотя ответ на этот вопрос уже ничего не мог решить и изменить. «Самонаводящаяся ракета», — неожиданно огорошил его сержант. «Кто-то выпустил ее из вон того переулка, бросил одноразовое пусковое устройство и скрылся». Роджер только сейчас сообразил, что полиции тут многовато для простого пожара. «Ребенок был вашим сыном?» — поинтересовался сержант, вытаскивая планшет. «Мол, сочувствую вашему горю, но лучшее, что вы сейчас можете сделать — помочь расследованию». «Нет. Алик — сын владельца дома. Вадима Ковалева. Он попросил нас за ним присмотреть, но мы...» Роджер с трудом сглотнул, в желудке у него скреблось без всякого жука. «Ненадолго отлучились». «С ребенком находился киборг модели Мари?» — уточнил сержант. «Какая модификация?»
«Нет. Декс-6», —
пробормотала Полина сквозь слезы. «Вы оставили чужого ребенка на боевого киборга?» Сострадание из голоса полицейского исчезло. «Да, Роджер и сам чувствовал себя полной сволочью». «Нет, то есть да. Но это не простой боевой киборг». «А какой?» — подозрительно уточнил сержант. Роджер замешкался с ответом. Оставить чужого ребенка на разумного, то есть бракованного и сорванного киборга 5 лет от роду со стороны выглядело еще большим кощунством.
«Ланс, элитный гражданский телохранитель».
Полина вовсе не пыталась себя обелить. Наоборот, с готовностью отправилась бы за решетку, если бы это хоть чем-то помогло.
«Он умеет обращаться с детьми. Умел».
Роджер попытался привлечь девушку к себе, но Полине сейчас нужно было совсем другое. И она, вывернувшись в отчаянии, так саданула кулаком по стволу яблони, что взвыла уже от боли. Подошел начальник пожарной бригады, крупный, наголо выбритый и почти безбровый мужчина, прислушался к разговору, тоже задал несколько вопросов. Один из демонов легко спрыгнул с 3-метрового обломка стены и, обратив на себя внимание хозяина, доложил: «Все источники возгорания ликвидированы. Взрывоопасных токсичных и горючих веществ не обнаружено. Пострадавшие или их останки отсутствуют». «Что?» Роджер мигом прекратил высчитывать самый подходящий день для ритуального самоубийства, а Полина дала мыть руку и дерево. «Ты уверен, Джек?» — строго спросил пожарный. «Вот эти ребята утверждают, что в доме были 2, 6 и 1,5-годовалый мальчик. Идите еще раз прошерстите там все хорошенько». Приказ принят к исполнению. Теперь демоны искали уже целенаправленно, киборга и ребенка. На месте происшествия появились агенты планетарной безопасности, на которую работал Вадим, но Сакаи, увы, почти ничем не смог им помочь. Приятель не сообщил ему, куда и к кому летит. А бывший киднеппер было слабой зацепкой. Сам Вадим упорно не отвечал на вызовы, что, в общем-то, неудивительно. Не вовремя зазвеневший или зажужжавший видеофон может стоить спецагенту жизни. Видимо, перевел аппарат в беззвучный режим. Или неизвестный стрелок сперва расправился с Вадимом, а уже потом зачистил его дом. Джек вернулся на этот раз вместе с собратьями тоже, завершившими работу. Информация подтверждена. Пострадавших или их останков не обнаружено. Хозяин одобрительно хлопнул его по плечу. «Хорошо, молодцы, спасибо за работу. Идите, сворачивайте оборудование, да поедем уже». Пожарный обращался к киборгам, как к людям, и Полина даже в такой трагической ситуации не удержалась, спросила.
«Они разумные?»
Мужчина покачал головой. «Вроде нет, я их регулярно на проверки в ОЗК вожу. Но кто его знает? Я как узнал про эти недосрывы, когда они внутри все понимают, а сказать, сделать ничего не могут. И что-то мне крепко не по себе стало. С тех пор и сам стараюсь с ними по-человечески, и другим в обиду не даю. А Джек молодец, он нас ни разу не подводил. Если сказал, что нет там ваших ребят, значит нет. Васька еще ошибается иногда, а этот не пропустит».
«Ланса с Аликом там нет», — медленно проговорил Роджер, словно пробуя эти слова на вкус. «Не фальшивые ли? Но где они тогда?» За полчаса до этого.
«Дай, дай!»
Алик протянул руки к видеофону, жадно сжимая и разжимая кулачки. От мультиков он уже подустал, но выключить их не требовал. То пару минут во что-нибудь поиграет, то пару минут снова посмотрит. Киборг беспрекословно отдал малышу игрушку. Алик потыкал в заблокированные кнопки, отзывающиеся писками разной тональности. Энергично постучал видеофоном по полу. Ланс не обращал на это внимания. Все космолетчики пользовались простыми, зато неубиваемыми аппаратами, по которым можно звонить хоть под хамасурским ливнем, хоть из эпицентра песчаной бури на Хризолите. Алик все-таки придумал, как раскрутить видеофон на совместную игру. Положил его в кузов игрушечного грузовика и стал с гудением катать вокруг киборга. Ланса это полностью устраивало. В его программе имелся очень урезанный, но функциональный блок от Мари, действительно позволяющий использовать боевого киборга, пусть не как няньку, зато как эффективного семейного телохранителя. Он знает, что у новорожденного ребенка хрупкие кости, слабая шея и мягкая темечка. А малышей до 3 лет нельзя подпускать к источникам огня, тепла, тока, токсичным веществам, перепадам высоты свыше полуметра, острым, ломким и бьющимся предметам, а также предметам меньше 3 сантиметров в диаметре. И у детей, кстати, приоритет по защите, если не приказано иначе. Да и вообще, забавный он, этот объект. Еще и потому, что клон Дэна. Лансу неожиданно понравилось быть старшим по отношению к Рыжему, словно они на время местами поменялись. Теперь Ланс тут главный. Ха! Киборг засек подлет чужого флайера, но поскольку аэромашина приземлилась за 2 дома от Вадимова, сперва не обратил на нее внимания. Мало ли кто-то из соседей вернулся с работы. Из флайера вышли 3, человек и 2 киборга, 5. Человек остался на месте, киборги двинулись вперед, на полпути разойдясь, чтобы обойти дом слева и справа. Это Ланса тоже не удивило, но заставило частично отвлечься от мультика и присмотреться к чужакам внимательнее. Штатный мониторинг ситуации. Кибертелохранитель обязан отслеживать все потенциально опасные объекты в зоне наблюдения. В 98% случаев они так и остаются потенциальными. Ну, держит сосед 2 боевых киборгов. Имеет право. Может, они ему газон подстригают. И вытаскивать из флайера портативную ракетную установку тоже не запрещено. Может, сосед — боец спецназа и взял работу на дом. И даже когда он вскинул установку на плечо и присел на одно колено... А вот тут уже никаких даже. В тот миг, когда ракета без приглашения влетела в окно дома с одной стороны, Ланс с Аликом кубарем выкатились с другой прямо под перекрестный огонь 5. Каждая новая модель киборгов эффективнее предыдущей на 20-30%, а 6 благодаря новому типу процессора аж на 50%. К тому же в ее программе учтены все слабые места предшественниц и прописано, как этим воспользоваться. В красочном рекламном ролике почившей Dogs Company, сделанном без цензуры специально для военных заказчиков, боевая 6 голыми руками ломала 2 вражеских 5. Вот только у них оружия тоже не было, а точность стрельбы от модели к модели не сильно менялась. О том, чтобы принять бой, не шло и речи. Единственный шанс спастись и спасти — бегство. На прямой дистанции с постоянной скоростью движения 5 изрешетили бы мишень на первых же метрах, да и по окну начали стрелять едва ли не раньше, чем она в нем появилась. Засекли перемещение по дому. Это и к лучшему. Ланс успел рассчитать траекторию и почти удачно вписался между линиями огня, сделал неожиданный рывок влево, кинулся вроде бы к укрытию дереву, но в полуметре от него резко остановился, пропуская сгусток плазмы, шарахнулся назад и снова вперед. Потом, как говорится, несчастье помогло. За спиной беглеца ярко полыхнул дом, колоссальным выплеском тепла парализовав инфракрасное зрение стрелков и существенно ухудшив обычное. Петляя между загоревшихся поверху яблонь, стонущих от въедающейся в стволы плазмы и с предсмертным кряхтением заваливающихся на бок, Ланс сумел добраться до забора, разделяющего двор и стройку, и перемахнуть через него. Забор был капитальный, из поликарбастинных блоков, массивных, как цементные, и еще более прочных. Стрелять в них бесполезно. Пятерки опустили оружие и, уточнив приказ, кинулись в погоню. Беглецов велели уничтожить любой ценой даже собственной псевдожизни. Человек в такой ситуации бросился бы к другим людям, через стройку и на оживленную улицу, инстинктивно надеясь, что собратья защитят его от врагов, хотя на деле испуганная толпа скорее затопчет, чем поможет. Для Ланса врагами были все люди за вычетом экипажа космического мозгоеда, и он выбрал путь, преследуемого терьерами кота, нырнул в подъезд недостроенного дома и, обнаружив, что сквозного прохода нет, как и обратной дороги, помчался вверх по лестнице. Пятый этаж, девятый, шестнадцатый. Топот пятерок чуть отдалился, но выигрыш был ничтожный, а впереди тупик, крыша, минимальное расстояние до соседнего дома 47,5 метров. Алик молчал и судорожно цеплялся за своего спасителя, вжавшись в него всем телом, за что Ланс был ему очень благодарен. Почти не приходится тратить силы на фиксацию или, хуже того, удержание вырывающегося объекта. Роджер с Полиной не подозревали, как им повезло. Вытащить из дома всех троих Ланс точно не смог бы, да еще встал бы перед выбором, кого спасать, потеряв драгоценные доли секунды. Впрочем, Сакайи в любом случае ничего не светило. Ничего личного, просто есть знакомые, а есть друзья. Пятерки уже добрались до 18-го предпоследнего этажа, когда Ланс принял решение и начал разбег. Гигантский прыжок с края в пустоту, полет сперва вперед, потом вперед и вниз, толчок и успешная амортизация. Крыша общественного флайер-обуса заметно деформировалась. Внизу на разные лады завопили испуганные пассажиры. Но Ланс не стал там задерживаться. Пробежал по флайер-обусу наискосок, чтобы набрать максимум скорости, и снова прыгнув в брызгах выбитого стекла, влетел в окно 15-го этажа дома по другую сторону улицы. Обе пятерки остановились на краю крыши, как вкопанные. Разница в секунды оказалась фатальной. Программа утверждала, что вероятность допрыгнуть до продолжающего движения флайер-обуса составляет 7%, 6, 5%. У беглецов в момент прыжка было 39. Тоже маловато. Но вероятность выжить в схватке с вооруженными пятерками меньше 3%. А при падении с крыши вообще нулевая. У Алика при правильной амортизации телом телохранителя 11. И Ланс решил рискнуть. Осколки стекла растянулись в маленький голубоватый водопадик, который с мелодичным звоном пролился на асфальт, крошась и разлетаясь острыми каплями. Люди задирали головы, прикладывали ладони к колбам, но подсветка нижних этажей с торговыми центрами слепила глаза, не давая разглядеть, что происходит в темной выси. Пятерки зафиксировали местоположение разбитого окна, сопоставили его с планом здания и развернулись обратно к лестнице. Пожарная машина улетела. Спецагенты и полиция тоже начали собираться, а удовлетворившие любопытство зеваки расходиться. Развалины окончательно остыли, адреналин схлынул, и Полина зябко запереминалась на месте, обхватив себя руками. Роджер потянулся к пуговицам кителя, но пальцы уткнулись в завязки хаори. Завязывались они вроде бы точно по инструкции, но вместо воздушного узла почему-то получился тройной морской. А когда Роджер с досадой дернул сильнее, раздался угрожающий треск ткани. Глядя на дрожащую несчастную Полину, Сакайи почувствовал, что готов снять китель с кого-то другого, пусть даже это будет огнедышащий дракон. «Пойдем вон в ту кафешку». Роджер приобнял девушку за плечи и мягко развернул в нужном направлении. «Согреемся и решим, что делать». Судя по всему, в обычные дни это заведение не процветало, но взрыв и холодный вечер нагнали в него непривычное количество народу. Единственная официантка уже сбилась с ног, пытаясь обслужить сразу 20 столиков. Роджеру с Полиной достался последний свободный, в дальнем углу возле туалета. В центре столика стояла глиняная вазочка с идиотской искусственной ромашкой. Вместо стульев вокруг него буквой «С» обвивался старомодный диванчик с красной плюшевой обивкой. Наверное, удобный, хотя злосчастная парочка сейчас даже иголок в сиденье не почувствовала бы.
«Надо позвонить Станиславу Федотовичу», —
— обреченно сказала Полина, — «и сообщить ему, что произошло».
«Давай лучше я отвезу тебя на корабль», — предложил Роджер. «И вместе сообщим».
Девушка благодарно кивнула. «Все равно уже ничего не изменить. Пусть капитан еще немного побудет в счастливом неведении».
Сакай машинально вызвал меню, пролистнул пару страниц и, глянув на страдальчески исказившееся лицо спутницы, поспешил закрыть. «Какая уж тут еда! Теперь долго ничего в горло не полезет. Хотя поесть в японском ресторане они так толком и не успели. Но выпить чего-нибудь горячего и сладкого жизненно необходимо. Особенно Полине. При стрессе это очень помогает».
«Чего изволите?» —
наконец добралась до них официантка.
Ответить Роджер не успел. В кафе ворвался Вадим. Видимо, коллеги все ему уже рассказали, потому что он пылал не горем, а яростью. «Я вас убью!» Так убедительно заорал он с порога, что все посетители вздрогнули и втянули головы в плечи. Долгожданная официантка шарахнулась назад к кухне, а штатный киборг-охранник пошел на перехват. Но был остановлен на подлете вытянутой рукой с полицейским значком, как заклинанием окаменения.
«Убивай!» Устало согласился Роджер, пододвигаясь и давая Вадиму место на диванчике, но спецагент не спешил им воспользоваться.
«Вы сволочи! Бросили Алика на своего полоумного кибера, а сами сидите тут, как ни в чем не бывало. Чьи гоняете?»
Чопорная мамаша за соседним столиком показательно зажала маленькой дочке уши, хотя, зная обычные эпитеты Вадима в адрес киборгов, Лансу достоился почти комплимента.
«То есть ты предпочел бы, чтобы мы тоже пропали или лежали под развалинами?» Виновато и в то же время сукоризный уточнил Роджер.
«Да»,
— честно сказал Вадим, и разом сникнув, осел на край диванчика и уткнулся лбом в ладони.
«Черт, ненавижу!»
На этот раз Вадим имел в виду вроде бы не горе нянек, а ситуацию в целом. И Полина рискнула сочувственно положить руку на его плечо. Спецагент вздрогнул и руку стряхнул, но это заставило его собраться и перейти от эмоций к делу.
«Меня заказали», — сухо и отрывисто сообщил он. «Я догадываюсь, кто, но доказательств, увы, нет. Хотя я подобрался настолько близко, что, похоже, этот сукин сын заволновался, решил разом и от меня избавиться и запугать моих преемников по этому делу. Мол, знаете, я ни перед чем не остановлюсь».
«Так твоя встреча оказалась ловушкой?»
«Да, но...» Вадим нервно хохотнул. «Я в нее опоздал. Сперва из-за вас, а потом из-за... ВАИ, когда попытался наверстать время. Они-то, конечно, потом извинились и меня отпустили. Но сперва устроили показательную погоню, прижали к земле, заставили выйти и произвели арест по всем правилам. Чертов флайер обиделся на жесткую посадку и больше не поднялся. Пришлось бросить его на этих придурков и вызвать такси. А на нем впритык к месту встречи не подлетишь, круче только с оркестром. 3 квартала пешком отмахал. И не побежать, опять же, подозрительно. В общем, когда я, наконец, туда добрался, мой осведомитель решил, что я его раскусил и не приду. Стоял и злобно трепался с каким-то змеелюдом. Они по очереди с кем-то созванивались, потом разошлись. Я решил на всякий случай проследить за змеелюдом. Киднеппера-то я и так знаю, где искать. Довел гада до самого логова, по пути сумел заснять и пробить по базе. Наемный киллер периодически работает на того говнюка, которого я подозреваю. Наши его взяли и сейчас допрашивают. Но сомневаюсь, что что-нибудь вытрясут». Вадим замолчал, остекленело уставился в одну точку, и когда Полина уже снова хотела его потрогать, с надрывом выпалил.
«А тем временем эти уроды похитили моего ребенка!»
Официантка долго набиралась духу, чтобы подойти к столику возле туалета, но при последних словах буйного клиента ее опять как ветром сдуло.
«Постой!» — внезапно спохватился Роджер. «Единственный, кому не затуманила голову пропажа родных и близких. Ты же сказал, что Алика хотели убить, а не похитить. Причем демонстративно. В назидание другим слишком дотошным копам. И если киллеру это все-таки удалось, то зачем ему забирать трупы, тем более труп няньки-киборга? Ведь отработанное пусковое устройство он бросил, а киборги для большинства людей вещи того же порядка. Просто техника».
«А может, трупы убежали сами?»
С проблеском надежды предположила Полина.
«Ну почему тогда ни видеофон, ни ком Ланса не отвечают?»
Вадим тоже долго не отвечал, а потом явился, как ни в чем не бывало.
«Он уже с другого конца города успел явиться. А Ланс...»
Видеофон спецагента заиграл нежную колыбельную мелодию. Полина с Роджером даже не сразу поняли, что это. Обычно на звонок ставят такой рингтон, чтобы мертвого мог поднять. Но это... как показала практика, намного легче, чем заново уложить разбуженного ребенка. Вадим увидел, кто звонит, и жадно схватил аппарат.
«Да! Что? Где?»
«Уже бегу!»